Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов.
Алла Митрофанова, добрый светлый вечер.
Наш сегодняшний собеседник, российский режиссер, аниматор, сценарист Юрий Кулаков. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Наше досье.
Юрий Кулаков родился в 1959 году. В 12 лет впервые попал на киностудию «Союзмультфильм». Окончил курсы художников-аниматоров на студии «Союзмультфильм» и стал работать на студии в качестве художника-аниматора. Уже через несколько лет выступает в качестве режиссера. Режиссер и сценарист многих мультфильмов, в том числе анимационного фильма «Князь Владимир».
Для начала вот что хотелось бы спросить у вас. 12-летним мальчиком вы попадаете на одну из самых известных мультипликационных студий Советского Союза под названием «Союзмультфильм». Каким образом вы там оказались и что вы... Это, я понимаю, что вы ребенок в этом возрасте. Это, наверное, какой-то сказочный мир перед вами открылся.
Ну, вообще-то, конечно, да, потому что все мультфильмы, которые были мною любимы, а других мультфильмов, кроме российских, советских, в то время не было. Это было все связано с «Союзмультфильмом», безусловно. Вот, там были курсы, по воскресеньям курсы, организованные администрацией «Союзмультфильма» для работников студии, где детишек обучали анимации, и они, собственно, снимали маленькие мультфильмы, учились, как двигать персонажи. Вот, и там были детишки где-то от 11 до 18 лет.
Для детей работников студии?
Ну, как бы да, там со стороны не брали, это как бы свое, потому что там преподавали люди, в общем-то, практически бесплатно. По воскресеньям приходили, ну, там за какие-то, может быть, вознаграждения, я не знаю. Вот. И у нас преподавал Олег Комаров, ведущий аниматор «Ну, погоди», в то время, который, в общем-то, был для нас кумиром, потому что «Ну, погоди» это было...
Это было все.
А?
«Ну, погоди», это было все.
Да, потому что, я говорю, не было никаких других сериалов, сравнивать было не с чем. Мы, в принципе, были все в него влюблены, и мне приходилось в школе ребятам просто... Я этот персонаж знал наизусть и рисовал его в тетрадках, ну, в учебниках. За что учителя били по рукам.
А еще автограф, наверное, могли принести со студии.
Ну, вот тогда как-то это не приходило в голову.
А папа с мамой у вас к студии имели какое-то отношение?
Нет, папа с мамой не имел, но у нас был очень хороший знакомый семьи, Валентин Александрович Караваев, режиссер, у которого я потом, когда пришел на «Союзмультфильм», ну, практически на всех фильмах работал. Сначала прорисовщиком, потом мультипликатором.
А вот интересно, я помню, что студия «Союзмультфильм» какое-то время, довольно долгое время, занимала помещение одного из московских храмов.
Это она там до сих пор там.
А это... вы туда приходили? Это там,
да,
происходило?
Да, конечно. Там, в общем, очень забавная история этого храма, потому что очень много разных сведений по поводу него. Говорят, что он даже не был освящен, потому что он был закончен где-то перед революцией и даже не закончен еще. Вот. И, ну, когда начались вот эти все революционные восстания, то там уже как бы было не до этого, и говорят, что он не был освящен. И потом, когда пришла советская власть, там был музей под названием «Безбожник».
Да-да.
Там поставили...
Вспоминаю эту историю.
Такую, значит, сталинскую пристроечку сделали, которая сейчас выходит на улицу Долгорукская. Uh-huh. Да. А раньше она называлась Каляевская в честь нашего известного...
Бомбиста,
террориста, который бросил бомбу, значит, в царя. Вот. И там сделали такую сталинскую пристройку, и там находились, даже там на четвертом этаже до сих пор стоят такие маленькие комнатушки, где, которые служили в свое время типа общежития, типа гостиницы там было. Там по два человека, такие койки в два яруса стояли. Uh-huh. Вот, и там люди жили, которые приезжали в Москву, значит, по каким-то религиозным, скорее сказать, правильно сказать, атеистическим каким-то своим этим делам, и они там, значит, останавливались, и, собственно, там находился вот этот музей. А в 1936 году все это здание передали по указу нашей партии и правительства передали детской киностудии «Союзмультфильм». И вот с 1936 года она там находится. И
до сих пор. По сей день. А, странно, почему бы не построить какой-нибудь хороший комплекс, там, не знаю, возможно, даже за городом в лесу, где просто лучше работается, вольготнее дышится.
Это да, но кто это будет делать?
И на какие средства?
Да. На какие средства?
Главный вопрос.
Юрий, я хотел вас спросить, а вы в детстве, извините, что я ваше творчество, и вообще не ваше искусство, это называю мультики, но я так привык просто.
Ну,
вы
ничего,
вы какие мультики сами любили в детстве, рисованные или кукольные? Я вот почему-то кукольные, честно говоря, не очень любил.
Ну, это вообще тенденция такая, она всегда среди детишек есть. Сейчас, конечно, есть еще 3D, в наше время не было так называемой 3D-компьютерной анимации, да, которая вот сейчас уже очень популярна стала. И, ну, не знаю, потому что, да, ну, во-первых, куклы были немножечко, скажем так, ниже среднего качества, и все вот эта грубость анимации, это даже не вина режиссеров, художников, мультипликаторов, просто технологии были настолько слабые, что сама кукольность очень перла, грубость этих кукол.
Вы знаете, есть исключение, мне кажется, тоже из этого правила, потому что
эпопея
я сейчас...
Эпопея про попугая, слоненка.
Вот,
и, да.
Я прям, у меня перед глазами стоит эта картинка правильно. С удавом, который изящно размышляет, говорит, у меня есть мысль, я ее думаю.
Правильно, там... Вот это несовершенство, скажем так, этих кукол, там перекрывается очень хорошей актерской игрой, очень хорошим сценарием, хорошими диалогами, ну и, собственно, хорошей режиссурой. И поэтому немножко даже не замечаешь как грубость вот этих персонажей, хотя если звук, например, выключить, она будет очень сильно вылезать на передний план.
Но мне уже сейчас в моем возрасте, наверное, я просто даже буду... я понимаю, что они не соответствуют движению губ, да, и лицевых мышц этих животных тому, что говорят... актеры, но мне кажется, что я уже реплики просто буду считывать. Но актеры там прекрасные были. Давайте вспомним, это был Михаил Казаков, это был Василий Ливанов, это была Надежда Румянцева. И кто говорил за попугая, я не помню просто.
Я тоже сейчас не помню.
Ну, в общем, просто это цвет, да, советской актерской школы. И очень мне приятно то, что и вы тоже... Вернее так, и я тоже, как и вы, в своем детстве очень любил мультик про Бонифацию. У меня даже была книжка такая, были такие книжки-малышки, серия, которые прям вот один в один были нарисованы с мультяшных персонажей.
Ну, это классика, это Федор Савельевич Хитрук, который, в общем-то, на мой взгляд, первый совершил такой смелый шаг и немножечко отошел от традиции союзмультфильма, вот как раз Бонифация, история одного преступления. Мультфильмы «Остров», да, это какая-то немножко другая уже стилистика, другая школа, это вот свой путь Федора Савельевича, который сделал гениальные, на мой взгляд, фильмы, которые, собственно, они уже при его жизни вошли и стали классикой.
Я не побоюсь сказать, что это вклад в мировой кинематограф.
Это безусловно.
Еще я очень любил «Варежку», я помню, был такой мультфильм замечательный.
Японские дети рыдают над «Варежкой», мне рассказывали, что у них этот мультфильм какой-то прям вызывает невероятный душевный трепет, так же, как, собственно, и у нас, но у нас, так сказать, есть где разбежаться, а у них почему-то вот именно «Варежка», еще до того, как «Тамагочи» появились, они прям с удовольствием вот именно этот мультик
воспринимали. Япония какой-то странный народ, странная страна такая в отношении анимации. С одной стороны, у них есть свое аниме, да, вот это разработанное, которое уже, какой бы режиссер ни делал, они все на одно лицо, да, вот как стиль задан, такой вот японская анимация, сразу понимаешь, что вот это японская анимация и по пластике, и по персонажам.
И одно выражение лица.
Ну, в общем-то, да. И вот они, кстати, мне, я не знаю, правда это или нет, но кто-то мне рассказывал, что вот, не знаю, как сейчас, но вот 80-х и начало 90-х годов наибольшую прибыль экономики Японии приносила не техника, как мы могли бы предположить, не машины, а именно анимация. Со всем своим так называемым мерчендайзингом, не люблю эти иностранные слова, но вроде бы другого сейчас у нас аналога нету. Это когда делается фильм, а потом зарабатывают не на прокате, а зарабатывают на книжечках, на каких-то, значит, чашечках, где эти персонажики напечатаны, где-то еще, значит, то есть...
Ну, как и фильм, да.
Ну да, как, собственно, Дисней, он тоже на этом.
Вот мы сейчас это все видим, все магазины завалены этими персонажами. Я даже не знаю, как их зовут, потому что уже давно не смотрю мультфильмы. Единственное исключение, мне просто дали несколько дисков посмотреть современные, или, может быть, она уже такая прям не совсем современная, я просто не помню года выхода этих мультфильмов японских, там «Бродячий замок», «Ходячий замок», еще...
«Миядзаки».
Да, и «Миядзаки». Еще несколько мультфильмов. Я остался в восторге. Мне очень понравилось.
Ну, Миядзаки, на мой взгляд, он вообще стоит немножечко в стороне, как бы вот от японской анимации. Хотя ты сразу понимаешь, что это японская анимация, да, но он вот, у него настолько деликатные, настолько точные образы, которые там он создает в фильмах, они просто интересны, они насыщенные. Потому что вот другие, я знаю очень много, ну, когда у меня сын был помладше, там, естественно, в школе они обменивались какими-то кассетами, и я смотрел, значит, что, ну, скажем так, любопытствовал, что он смотрит, да, и там было очень много японских мультфильмов, японских сериалов, вот, очень грамотно написан сценарий, очень интересно следить за движением, но в то же время понимаешь, что анимация очень дешевая, то есть ее очень быстро можно делать, вот, и они печатают поэтому одну за другой, и вот прибыль от анимации, она, кажется, огромнейшая, просто огромная.
У них,
да.
А у нас? Не у нас.
Я говорю, что для японской экономики, вот для меня действительно, почему я запомнил этот факт, что я думал, что это машины, техника, там все вот это, которые славятся Японией, так и нет же, вот оказывается, именно все сопутствующее, связанное с анимацией.
Там же целые кварталы есть в городах, посвященные героям того или иного манга или, соответственно, да, анимации, и люди живут таким образом. У них есть любимые герои, они одеваются в их костюмы, приходят там где-то, общаются и так далее, и так далее. Но это немножко отдельный разговор.
Это огромный бизнес такой, безусловно. Вот я год назад удивился, ну, год или полтора, не помню, кто-то мне, значит, рассказал из наших продюсеров, тогда мы снимали территорию на Союзмультфильме, несколько комнат, потом переехали. И вот кто-то из ребят на Союзмультфильме рассказал, приехав из Китая, что там уже закладывается город анимации. То есть, что это такое? Там это действительно большой город по проекту, где будут находиться студии анимационные, мультипликаторы, художники, режиссеры там будут жить.
Вот о чем я и сказал в самом начале программы, да.
Где-то рядышком с этой студией. Вот. И туда же, на эту территорию, будут делаться экскурсии, там какие-то, значит, парки развлечений будут стоять. То есть можно будет зайти на студию и посмотреть, как сидит мультипликатор, и он делает вот сцену, разрабатывает.
Ну, то есть это Диснейленд плюс производство.
Это Диснейленд плюс производство, да. Ну, в принципе, вот Дисней, он как бы очень близко подошел к этому. Один из моих друзей работал на студии, как раз вот мой друг, с которым мы в 12 лет познакомились на Союзмультфильме. Mm-hmm. Вот, он был совершенно фанатом и до сих пор, по-моему, остается фанатом Диснея. Вот, и в те времена, конечно, предположить, что он будет работать на студии Диснея, было совершенно какая-то из области фантастики.
Это начало 70-х.
Но, тем не менее, там, да, да, это вот мы с ним как раз познакомились где-то в середине 70-х годов. А потом в 90-х годах вдруг появляется барышня из Америки здесь у нас, объявляет конкурс среди мультипликаторов. Он и несколько человек еще, я там тоже участвовал, но у меня был большой заказ в Голландии, я не смог его применять, да и, собственно, мне выезжать никуда не хотелось. А Сашка поехал, и вот он рассказывал, что у них во Флориде, где стояла студия, сидели аниматоры за такими стеклянными стенками, где просто проводили экскурсии постоянно, вот, чтобы не мешать, там, значит, стеклышко стояло. Вот, и люди просто постоянно с утра до вечера проходили и смотрели, как работают аниматоры, как они шевелят этими бумажками, как они шуршат, как они рисуют, как они разыгрывают перед зеркалом все эти сцены.
То есть там создается волшебство, а здесь на это смотрят.
Да, вот как бы... Это, я понимаю, что это... Я у него спросил, это, наверное, жутко неуютно, когда ты сидишь, тебе нужно сосредоточиться, потому что тебе все внимание. Он говорит, да, сначала... Ну, а потом, говорит, привыкаешь, даже не замечаешь этих людей, которые там ходят.
Скажите, пожалуйста, мы сейчас таких монстров перечислили. Япония, Штаты в производстве анимации, анимационных фильмов. А Россия какое здесь место занимает? Вот, ну, все-таки, если... Конечно, очень хочется, чтобы это место было существенным. Может быть, даже если не в плане там масштабов производства, то, во всяком случае, с точки зрения вот художественного содержания и качества, и какой-то наполненности. Ну, что на самом деле?
Я скажу такую вещь, что, вот, насколько я знаю, российские и советские мультфильмы, сделанные на той же студии «Союзмультфильм», они действительно очень популярны во всем мире. Почему-то несколько лет была такая борьба за коллекцию «Союзмультфильма». Ее одно время и Америка выкупила, потом в лице нашего актера Олега Видова, который давно уехал туда. Вот, он отреставрировал все эти фильмы, показывал. Она действительно пользовалась почему-то вот... Для нас странно было, хотя сами американцы говорят, что ну а что же вы удивляетесь, у вас такие добрые, хорошие мультфильмы, которые у нас нету. И мы, там мамы, которые вот следят за развитием своих детишек, которые хотят, чтобы вот они правильную информацию получали, они с удовольствием покупали кассеты с советскими, ну там в основном советские, конечно, наши мультфильмы, они покупали переведенные на английский язык и показывали своим детишкам. И эта коллекция была очень популярна. А в Японии, я знаю, что вот вы сказали там про...
варежку.
Про варежку. А я знаю, что там огромной популярностью пользуется чебурашка.
Чебурашку, да.
Просто вот они влюблены в него.
Там Успенский, я знаю, даже тяжбу какую-то затеял. Но мы не будем в эту историю углубляться. Это пускай он сам разруливает.
Это не тема нашего сегодняшнего разговора. Да. Я думаю, что о ваших работах сегодня вот как раз очень хотелось бы поговорить, и чтобы нашим слушателям тоже рассказать, чем вы сейчас занимаетесь.
Кстати, многие наши сверстники и уже, наверное, ребята, которые помоложе, у которых появляются дети, кстати, селебритис не исключение, тоже говорят, что мультфильмы, да, пожалуйста, только отечественные. И показывают детям те мультфильмы, которые сами смотрели в детстве, точно так же, как и мы.
Вот это да, вот это удивительное такое явление, что я вот что замечал, но я думаю, что это, в принципе, человек, который наблюдательный, для себя тоже отмечал, что когда пошла волна вот в период перестройки, когда открылись эти занавесы, да, там пошла волна, видеомагнитофоны появились, естественно, люди стали смотреть только западные, ну, потому что обголодались, да, там и мультфильмы пошли, и боевики все... Но вот сейчас волна уже как бы схлынула, уже люди наелись всего этого. И действительно, мамы, ну, в том числе и папы, которые следят за тем, что смотрит их ребенок, они в основном покупают наши отечественные фильмы и их и ставят.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях Юрий Кулаков, российский режиссер, аниматор, сценарист. И если вы знаете эту фамилию, а для тех, кто не знает, скажу, что он известен как создатель таких мультипликационных фильмов, как «Гнесь Владимир», «Юлий Цезарь», «Сотворение мира», «Ноев ковчег», «Беовульф». Но об этом, обо всем разговор у нас впереди. А пока давайте еще вернемся к вашему детству и к вашей юности. Итак, вы заканчиваете школу, параллельно вы занимаетесь в этой художественной студии при «Союзмультфильме». И отправляетесь в армию, насколько я понимаю.
Да, в армию могу вам открыть секрет, хотя секрет, конечно, никакого нет. У меня было минус 6 зрения, меня не брали в армию, но меня так достала анимация, что я просто хотел куда-то забежать.
А вы устали, да, от этого?
Я устал, потому что я работал прорисовщиком, а хотел быть мультипликатором. Я уже умел делать мультипликат, но начальник цеха мне сказал: Юра, мультипликаторы нам не нужны сейчас, у нас штат заполнен, а прорисовщики нам нужны. Хочешь работать на своем мультфильме, работай прорисовщиком.
И вы сбежали в армию.
Я поработал прорисовщиком 2 года, понял, что это совершенно не мое.
Маленькая сноска, а что такое прорисовщик?
Прорисовщик – это человек, это художник, который берет сцену мультипликатора, утвержденную режиссером, если она прошла, значит, экран, и поскольку это все делается на калечке, на прозрачной, такой, чтобы предыдущий рисунок был виден. Это человек, который сверху накладывает чистую кальку и тонкой линией вгоняет этот персонаж, вернее, этот образ нарисованный мультипликатором, ну да, мультипликатором точно в персонаж, чтобы у него не расползалась там, рука не увеличилась на протяжении сцены, нога там не увеличилась, чтобы форма держалась. Вот. Но это нужно делать очень тонкой линией, чтобы это все замыкать и соблюдать очень точно персонаж.
Утомительная, скрупулезная работа.
Это утомительно. Есть люди, у которых просто призвание к этому. Я знаю многих людей, ну вот они не могут делать мультипликат и не хотят. А вот прорисовка – это вот их. Это здесь уже как бы свойство характера.
В армии я могу предположить, чем вы занимались, коли у вас не все в порядке со зрением. Наверняка вы писали плакаты, рисовали всю эту
фигню. Я клеил карты.
Карты?
Я работал в штабе дивизии, сейчас уже можно об этом сказать. Я клеил полосу ответственности от Хабаровска до Владивостока.
Ого!
А вы понимали, что вы... Ну,
я понимал, что...
Что вы не выездной вообще по жизни.
Я понимал, что, да, через пару-тройку месяцев я уже запомнил все точки боевые, где с нашей стороны и с китайской стороны стоят, и что, если меня украдут, я большой кладезь.
Ну да. Да. Вот. Итак, вы возвращаетесь из армии, и вдруг неожиданно вообще для всех, и для нас в том числе, кто изучал вашу биографию, готовясь к эфиру, вы попадаете на вечерний факультет медицинского института, желаете получить образование психотерапевта. Вы, случайно, с Андреем Бельжо не знакомы?
Ну, как, мы с ним на фестивале виделись, безусловно.
Ну, да.
Виделись, сидели вместе, общались, вот, но как бы лично так вот, угу, не созваниваясь, не переписываясь.
А это для чего лицом вообще вам было нужно?
А это в детстве была мечта. Мы с другом, с которым тоже ходили на «Союзмультфильм» по воскресеньям, этот кружок, у нас была, значит, мечта такая, либо стать мультипликаторами, либо стать психиатрами.
А почему такой разброс? Такой разброс? Или-или?
Я-то почему-то думал, прошу прощения, маленькая такая цезура, я думал, что это вам нужно для понятия психологии персонажа, да, как он поведел себя в той или иной ситуации.
Скорее всего, нет, это здесь просто познание себя, познание человека. Ну, вот именно вот эта сторона была интересно. Но жизнь так развернулась, что он в результате стал психиатром, я в результате стал мультипликатором. Вот, и мы с ним общаемся до сих пор. С первого класса, за одной партой.
А помогает сидели вообще эта наука, направление, это, я не знаю, как это правильно даже в вашем случае
психиатрия
назвать. Вот это ваше образование, которое основное и не основное для вас в вашей работе нынешней.
Здесь, скорее всего, не образование помогает, а просто внимание и увлечение какими-то моментами, связанные с психологией человека. Естественно, это откладывается на персонажах, с которыми ты работаешь, потому что ты уже понимаешь, что почему персонаж должен двигаться так и не по-другому, почему должен действовать таким образом.
Для аниматора это важно понимать?
Ну, скорее, это важно для режиссера. Для аниматора нужно точно выполнять задания режиссера и точно знать пластику конкретного персонажа. Ну, естественно, если он работает в рисованной анимации, естественно, нужно уметь хорошо рисовать.
А можно задать вам вопрос по одной из ваших работ, пожалуй, одной из самых известных? Мультик «Князь Владимир». Многие его смотрели, он нашумевший такой. Там как раз и поведение персонажей, и все так, вся палитра там представлена. Я слышала полярные отзывы об этом мультфильме. Кто-то говорит, что, вы знаете, он получился каким-то, ну уж, чересчур православным. Кто-то говорит, вы знаете, он какой-то совсем языческий. А как вы для себя видели этого героя? Что для вас в нем было самое главное?
Ну, значит, по поводу первой части вашего монолога. Нас еще в самом начале, тогда еще живой академик Лихачев, когда один из наших продюсеров с ним все-таки добился аудиенции, они с ним встретились, пообщались, он предупредил, он сказал, что, ребята, вы, конечно, беретесь за такую тему, вас только ко мне полетят, причем полетят и с одной стороны, и с другой стороны, и вы сможете не увернуться от этих камней, потому что это такая тема...
Как в воду глядел.
Ну, это очевидно, потому что, когда фильм вышел, например, его не взяли на православный фестиваль, потому что люди, которые сидели в приемной комиссии, ну, как она называется,
отборочной
комиссии, да, вот, и им показалось, что там недостаточно знаков веры, вернее, символов веры, что он недостаточно православный. С другой стороны, люди говорили, что, ребят, ну, все-таки можно было князя Владимира не таким уж православным делать, не таким уж прям, ну, он все-таки князь был еще, может быть, эту сторону нужно было как-то там развить. Так что здесь мы прошли, старались пройти как бы по такой тонкой грани, и здесь тоже как бы существует очень много точек зрения, что как оно вообще у нас вот ложилось, это христианство, да, с одной стороны, существует такая известная точка зрения, что это было огнем и мечом, что князь Владимир такой вот, что он просто, если кто-то там против идет, то все, там море крови, там ужас какой-то был. А существует другая точка зрения, полярно противоположная, что язычество, ну, так называемое язычество, которое вот у нас существовало, что оно уже настолько как бы подготовило эту почву, что когда христианство пришло, оно во многих местах очень органично, как бы люди просто переходили, то есть им разъясняли, в чем смысл христианства.
Они были внутренне готовы к тому, чтобы.
Да, они не видели как бы таких особых противоречий здесь, и они как бы нормально все принимали. Вот, как было на самом деле, скорее всего, было и так в разных местах, да, ну, потому что один правитель, если он помудрее, он может это объяснить, и до людей это дойдет, и они как бы сами придут, вот, а другой, если он поглупее, он просто будет как солдат выполнять приказания, вот, не знаю ничего, чтобы к завтра ему было все готово.
И все-таки работа над этим мультипликационным фильмом длилась 7 лет, если я правильно знаю.
Ну, если с подготовительным периодом, со сценарием, там, ну, если вот все-все-все, ну, наверное, где-то, да, около 7.
Это долго.
Это очень долго.
А почему?
Это очень долго, потому что здесь, в данном конкретном случае, были финансовые проблемы очень серьезные.
А конец 90-х, не... когда вы взялись за эту работу, если я не
это
ошибаюсь.
Нет, это начало, самое начало 2000-х. Вот, мы закончили в... Ну, премьера была в феврале 2006-го, по-моему, я не ошибаюсь, да, 2006-м. Вот, а я пришел как бы на этот проект в начале первого года, 2001-го.
Все-таки хочу вернуться к своему вопросу по поводу князя Владимира. Лично вас что в нем удивило, как в герое, как в человеке, про которого вы снимаете фильм анимационный?
Ну, я бы сказал так, что здесь сам вопрос, может быть, не совсем точно поставлен, потому что меня ничего не может в нем удивить, потому что я с ним не знаком. Да, вот, может, если мы с вами познакомились, да, вот вы живой человек, я с вами общаюсь, и вдруг вот мне пару раз рассказывали одно, а вот вы оказались совершенно другим человеком. Я с ним не знаком. У меня есть информация. С одной стороны информации, с другой стороны информации, да, вот есть надо противоположные совершенно информации. Ты начинаешь с этой информацией работать. То есть ты создаешь образ какой-то. И в зависимости от того, вот как ты создаешь этот образ, он становится по мере работы с ним все более и более живой. Вот, но это, ты же понимаешь прекрасно, что это твой образ, что это ты создаешь его, сам придумываешь его. Благодаря, конечно, той информации, которая у нас сейчас есть в наличии. Что-то отсеиваешь, убираешь, и понимаешь, что вот это вот, например, это явно придумано людьми, ну, чтобы вот... Ну, как вот те люди, которые педалируют ту ситуацию, что огнем и мечом все это было насажено, да, это, скорее всего, такие неоязычники вот у нас сейчас, которые вот что-то не принимают. С другой стороны, те, которые уж слишком-слишком его обеляют, просто вот он родился уже ангелом, ну, тоже понимаешь, что
так
не может быть такого, да.
Вы слушаете программу «Светлый вечер» в студии Владимир Емельянов.
Алла Митрофанова.
И наш сегодняшний гость Юрий Кулаков, российский режиссер, аниматор и сценарист. Мы продолжим наш разговор буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».